Сейчас будет время, когда мы сможем исследовать тексты Писания. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии. Я проповедовал в своей жизни, Бог так давал мне возможности перед небольшой аудиторией людей и перед тысячами людей. Не помню сколько, ну, может быть, 3-4 тысячи, когда я проповедовал. И несмотря на это, и даже в разных странах проповедовал и так далее, но несмотря на это, я всегда очень волнуюсь, когда проповедую, не знаю до конца почему. Вчера я посвятил особенно день, я готовился в течение недели к проповеди, но вчера особенно я сидел и исследовал тексты, и настолько удивительные тексты, настолько удивительное в них заключено значение, что когда я исследовал, я не мог просто вчера заснуть, я лег спать, лежал. Потом мне показалось, минут 15 прошло. Потом я уже думаю, ну что лежать, почитаю что-нибудь. Включаю телефон, смотрю, уже 4 утра. Нет, 3. И почитал полчаса или 45 минут, потом уже как-то я смог заснуть. И я думаю, что это от волнения, которое есть не столько я боюсь проповедовать, сколько истины, которые заключены в Божьем Слове, они настолько велики, они настолько святы, они настолько многозначны, что очень трудно быть спокойным. Я периодически рассуждаю о том, что ну, как-то нужно все-таки спокойнее, потому что ну, так же нельзя все время как-то сильно переживать. Но то есть я могу так рассуждать, когда закрыта Библия, там как-то вот больше о жизни, как вот нужно все-таки лучше выспаться перед проповедью, это силы там, и так далее. Когда я открываю Библию, начинаю читать, мне очень трудно этим своим разумным рассуждением, мне очень трудно их противопоставить слову, которое здесь звучит. То есть оно очень удивительное. И поэтому мы сегодня исследуем один текст, и некоторые еще из других мест я вам зачитаю. Абсолютно удивительный текст, который описывает младенца Христа. Проповедь я назвал так: «Младенец Иисус – великий Бог и чудный Спаситель». Младенец, о котором мы читали, который лежал в кормушке или в корыте для животных, потому что не нашлось места, где ему быть. Это маленький-маленький мальчик, который зависел полностью от своих родителей. При всем при этом, наверное, самый беспомощный такой образ в человеческой жизни – это когда ребенок рождается. При всем при этом он великий Бог. И он чудный спаситель. И мы видели, как поклонялись ему разные-разные люди в тексте, который я читал из Евангелия от Луки. Как они, цель Симеона, это было его чаяние, это было его ожидание спасения. Он увидел это, он сказал, все, теперь я умру спокойно. Бог пред... Или Анна пророчица, или Захария, или Мария. Какие величественные, какие мощные слова они говорили. Если понимать значение этих слов, нельзя остаться равнодушным. Они понимали, что это придет Спаситель, это придет Мессия, это тот, который изменит, переломит весь ход истории, это тот, который победит всю тьму душ человеческих, все зло, которое царит в душах, в жизни или в душе каждого человека. И это то, что не может изменить ничто, ни политика, ни социология, ни экономика, ни воспитание, ни образование, ни культура, ни развлечения, ни материальные блага, не способны это изменить. Этот младенец родился, чтобы ответить на самую главную проблему человечества. Когда мы празднуем Рождество, мы понимаем, что не мы одни празднуем. Много-много людей празднуют Рождество в этот период. Очень многие. Но, к сожалению, многие празднуют мертвое Рождество. Они празднуют религиозное мертвое событие, которое для них ничего не значит, в котором нет никакого смысла. Если я читал статистику, я каждый год читаю статистику какую-то о ситуации с Рождеством или с Пасхой. Люди не верят в Рождество, люди празднуют Рождество. Миллионы людей празднуют, особенно на Западе, и они не верят в Рождество. Они не верят в Христа как в Спасителя, они не верят в Него как в Бога, они не покоряют свою жизнь Ему, не верят в Него в общих чертах, абстрактно, как в часть своей религиозной культуры, но их жизнь показывает, что они в Него не верят. Но они празднуют Рождество. Они покупают большие, дорогие подарки друг другу, они устраивают семейный ужин, они делают какие-то очень особенные вещи, они вкладываются в это очень сильно. Магазины на Западе во время, в предрождественский период зарабатывают 60 или чуть больше процентов годового своего дохода. Люди идут и много-много-много всего покупают. Они хотят радоваться, они хотят, не хотят праздновать, они хотят дарить подарки, они вкладываются в это, но они ничего в этом не понимают. Большинство людей. Поэтому не так давно, несколько лет назад, было принято решение во многих странах западных, чтобы говорить не с Рождеством, а поздравлять с праздниками, чтобы не оскорблять религиозные чувства людей, которые не верят в младенца. И так далее, и так далее. То есть мы празднуем Рождество, но это в центре этого Рождества это Санта-Клаус, в центре этого Рождества олени, в центре этого Рождества подарки, в центре этого Рождества как ты вел себя в этом году, в центре этого Рождества семейный ужин. Какая. Это культура такая западного празднования, она к нам приходит. В центре этого Рождества у нас возрождается своя культура, языческая даже культура, когда ставят разные такие украинские символы, дедух такие, чи щось таке, на Западной Украине пытаются его возродить и ставить на столе там. И разные-разные вещи, люди пытаются что-то сделать. Когда-то Рождество праздновали в славянских наших странах, или там, наверное, в славянских. И тогда было принято решение очень сильно развить понятие Нового года, и в советские времена очень сильный акцент на Новый год, был изобретен Дед Мороз, Снегурочка, чтобы просто затмить значение Рождества. То есть это было, это есть сегодня и так далее, и так далее. В самом начале я хочу сказать, без чего невозможно праздновать Рождество. Без чего люди празднуют не Рождество. Они что-то там свое празднуют, называют это Рождеством, не зная, кто родился и для чего родился. Без двух моментов. Первое. Рождество невозможно праздновать, если глубоко не понимаешь истинного значения рождения, жизни и смерти Иисуса Христа. Ты не можешь отпраздновать Рождество, если ты не понимаешь глубоко или более глубоко значение Его рождения, Его жизни, Его проповедей, Его дел, Его учения, Его смерти на кресте и Его воскресения. Если ты не понимаешь Его жизнь, ты не можешь праздновать Рождество. Ты празднуешь что-то поверхностную, какую-то оболочку. Это относится к людям, которые не имеют спасения. Они не понимают смысла жертвы Христа, они не покорились этой. Это относится и к тем, кто уже имеет спасение, к истинным христианам. Они не могут порадоваться на Рождество. Они не могут прочувствовать Рождество, они не могут ликовать о Рождестве, потому что они более глубоко не понимают смысла Рождества. Очень поверхностный, привычный праздник, банально ожидаемый, может быть, уже не один год я это отпраздновал. Ничего более глубокого в этом году я не понял, ничего не пронзило мое сердце, ничего меня не впечатлило, не озадачило, не воодушевило, не изменило, и поэтому что мне праздновать? Ну, не о чем радоваться. Подумайте, сколько людей празднуют праздник Рождества, абсолютно не понимая сути этого события. Тысячи, может быть, миллионы людей празднуют Рождество, абсолютно не желая даже вникнуть в смысл Рождества. Они празднуют, и если вы с ними начнете говорить о Христе, они не хотят об этом говорить. Они не зададутся вопросами, они не выяснят, но всякие разные ритуалы соблюдут. Вторая причина, без чего невозможно праздновать Рождество, это если Иисус не стал твоим спасителем. Если Он тебя не спас от твоих грехов, от твоей вины, которую каждый человек имеет перед Богом. Грехи настолько ужасны, вина столь оскорбительна, столь ужасна, такое оскорбление Богу нанесено, что гнев Божий горит против людей. И человек не может порадоваться о Рождестве, если он не покорился этому младенцу, если он не получил спасение от Иисуса Христа, потому что он родился, чтобы умереть в Голгофе. Он пришел и он родился в этот мир, чтобы потом проповедовать о себе и умереть за грехи людей. Он взял на себя вину наших грехов. Он взял на себя эти грехи, и он был наказан вместо человечества, вместо каждого из нас. Если мы не получаем спасение через его жертву, если мы не просим прощения за свои грехи, не бежим к нему за спасение, не подчиняем свою жизнь ему, таким образом он нас не спасает, то это мертвый для нас младенец. Это не наш Господь. Это не тот, который родился для нашей радости. Если человек не спасен Иисусом, то рождение Иисуса Христа, его жизнь, учение, смерть, воскресение, рождение Иисуса Христа являются обвинением для этого человека, не радостью. Если человек не спасен, то, что Иисус родился ради искупления его грехов в будущем, и человек это не принимает, это Рождество обвиняет его. Это Рождество осуждает его. Оно предвозвещает ему будущий суд за его грехи и вечное наказание в аду. Нечего праздновать. Человек не может отпраздновать, если он не спасен. Он слышит, младенец родился, чтобы умереть за мои грехи, но я подожду до пенсии, чтобы с этим разбираться. Он умер за мои грехи, но я думаю, я не такой плохой человек, чтобы я в нем нуждался. Мне этот младенец не нужен. Я не такой ужасный, у меня все будет хорошо. Бог добрый, Он меня простит. Я сделал очень много религиозных добродетелей в своей жизни, и поэтому я войду в небеса и без жертвы этого младенца. Он мне не нужен, мне не о чем радоваться. Но, к сожалению, все эти ожидания попасть в небеса без Христа – это ложь, это неправда, и поэтому этот младенец, который родился, он возвещается радость тем, которые спасутся, но возвещается горе тем, которые не обретут спасения во Христе. Без спасения через Евангелие Иисуса Христа Рождество проповедует человеку предзнаменование наказания, наказание вечной погибели. Без спасения человеку не о чем радоваться, нечего праздновать. Без спасения ему нужно сесть, и когда все ликуют, истинно спасенные люди, радуются, ему нужно горевать. Подумайте, сколько людей, празднуя Рождество, празднуют на самом деле предзнаменование своей погибели. Они станут перед Богом, и на суде Бог скажет: вы праздновали рождение Сына Моего, которого вы отвергли всей своей жизнью. Вы не покорились Евангелию. Вы не почтили младенца, как великого, крепкого Бога, Спасителя вашего и ваше будущее в аду. Это Рождество для вас не радостное, оно вас осуждает. Это парадокс, это ужас, в котором живет наш мир, и мы живем в таком мире. Рождество празднуют преступники, которые нарушили закон Божий. Мы все являемся без спасения Иисуса Христа преступниками. Рождество празднуют преступники, но в Рождестве они празднуют появление или проявление святого великого Божьего суда, предзнаменование этого суда. Их уже ждет этот суд. Они празднуют то, что их накажет, то, что разобьет их будущее. Если преступники не принимают милости Бога в заместительной жертве Христа, в том, что Он сделал на Голгофе, заместил грешника, если они не принимают это, то они, празднуя Рождество, празднуют свой приговор. Они радуются, и вся их радость, и все их тонны денег, вываленные на подарки, это все проповедуют этому миру. Мы настолько осуждены. Нас не интересует Иисус. Нас не интересует Его спасение, нам нет никакого дела до того, почему Он пришел в этот мир, и кто Он, и почему Он умер, и как это касается моей жизни, и как это касается моих отношений с Богом. Меня это не волнует, и таким образом, выдавая туда тонны этих денег или там какой-то мнимой радости, это все предзнаменование моей погибели. Это мир, в котором мы живем. Тоже касается Пасхи. Иисус умер за всех людей. И это предзнаменование. Если человек не покоряется этой милости, он просто празднует свое наказание. Подумайте, сколько людей сегодня празднуют свое осуждение. С радостью, с весельем. Они говорят: мир, благополучие, все нормально, все налаживается, будет лучше, надежда есть, не нужно думать ни о чем плохом, в будущем все будет хорошо, оставим все плохие мысли в прошлом году, как минимум, когда Новый год празднуют. Но на самом деле это все неправда. Они радуются, говорят: мир, но не будет мира. Они говорят: будет безопасность, но не будет безопасности. Они говорят: все наладится, но не наладится. Они празднуют не то, они не покорились этому младенцу. Они не покорились ему как Богу и Спасителю. Они не бежали туда с поспешностью, как бежали ангелы. Они не шли из дальней страны, как волхвы, которые двигались много-много месяцев, чтобы увидеть этого младенца и поклониться ему. Они пришли в Иерусалим, они спрашивали, где должен родиться младенец, они спросили там у людей, они не знают, у священников не знают, пошли к царю Ироду, он услышал об этом, и священники предсказали по пророчеству, где должен родиться Мессия, и они пошли туда, но не пошел ни Ирод, ни священники, ни народ. Люди не бегут туда поклониться этому Мессии. Они не бегут поклониться этому Спасителю, Богу, единственной надежде, не только для Израиля, но для всего языческого мира, для всего мира людей. И тогда это Рождество там, которое потом на Голгофе завершается, как для чего Он родился, чтобы на Голгофе засиять. Рождество можно понять только смотря туда, на это Рождество через Голгофу, через крест, через распятие Христа. И даже через еще будущие события. Они не бегут туда, и этим они празднуют свое осуждение. Для того, чтобы праздновать Рождество, действительно, нам нужно глубже понять значение Рождества. И если мы еще не покорились Евангелию, если мы еще не имеем сегодня прощения нашим грехам, нам нужно бежать за спасением к младенцу. Это будет единственный шаг или первый шаг, который нам нужно сделать для того, чтобы праздновать Рождество. Поэтому давайте изучим отрывок, который поможет нам разобраться в значении Рождества Иисуса Христа. Мы изучим один отрывок, в котором пророк Исаия за 600 лет до Рождества Христова, он пророчествовал об этом младенце, который родится, и о том, кто этот младенец и почему он родился. То есть, какая у него миссия, какая у него цель. И здесь будет очевидно нам, что его цель не просто там, утешить наши сердца или повеселить в какой-то период времени. Он пришел для того, чтобы решать самую глубинную, ужасающую проблему, которая у всех у нас или есть, или была. Во-первых, давайте прочитаем Исаия, 8 глава, с 17 стиха. Пророчество – это сложный немножко тип Писания, и поэтому, может быть, не все будет понятно, но основные вещи, я уверен, мы все поймем. «Итак, я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповая на Него». В другом месте написано, что когда он скрывает лицо, то люди метутся, они не находят себе покоя. Они во тьме. Свет лица его не сияет на них. Они не имеют настоящей надежды. Они не имеют настоящего выхода. Они находятся в глубочайшей тьме. Люди начинают метаться, начинают страдать. Они не знают верного пути для своей жизни, цели своей жизни, смысла своей жизни. Они не знают, как решать проблемы, которые есть в их жизни. Они постоянно заблуждаются, постоянно верят в какую-то ложь. Они идут от плохого состояния к еще худшему состоянию. Это состояние всех людей. Это когда нет этого сияния Божьего лица в наших сердцах. Мы во тьме. Об этом здесь пророк говорит. Бог отворачивается, человек во тьме. Он дальше говорит, вот я и дети, которых дал мне Господь, Бог давал ему детей с особенным предзнаменованием, которых дал мне Господь как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сион. И когда скажут вам, обратитесь или пойдите к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, гадалкам, ворожеям, экстрасенсам, астрологам и так далее, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу за тем, чтобы знать будущее, за тем, чтобы Он просветил тьму, которая впереди. Почему люди обращаются? Они хотят знать будущее, они хотят найти решение своим проблемам, они хотят решить какие-то серьезные проблемы в своих семьях или в своих душах. Они могут разобраться, они идут к этим всем ворожкам и тому подобным, так сказать, целителям, которые на самом деле тьмой сатанинской преисполнены. Поэтому он говорит, не должен ли народ обращаться к своему Богу, бежать к младенцу, бежать к Мессии, к Иисусу Христу, искать там свет, там ответ, там решение своего отсутствия мира в сердце, отсутствие спокойствия, отсутствие какой-то уверенности, отсутствие умиротворения в сердце, там бежать. У тебя есть семейная проблема, у тебя есть проблема на душе, у тебя не ладится что-нибудь на работе, куда нужно бежать? Профессиональным учителям нужно бежать к какому-нибудь советчику, который много лет проработал. Нужно бежать прежде всего к Иисусу. Нужно прежде всего самому там, перед этими яслями, встать на колени и преклоняться перед Ним, и положить Ему в дар свою жизнь, в дар подчинения Его заповедям. Это достойное празднование Рождества. Иисус – это не просто побрякушка на Новый год или на Рождество. Младенец – это не просто кто-то там, чтобы просто смягчить наши жесткие сердца маленьким ребеночком. Иисус – великий и крепкий Бог, и Царь, и Спаситель, и Владыка, перед которым должно преклониться. Там решение наших проблем, там выход из нашей тьмы. Бежим ли мы туда? Вот вопрос. Ищем ли мы там утешение для своей души? Бросаем ли мы все? Готовы ли мы пожертвовать многим или даже всем для того, чтобы там найти утешение? Или мы дрожим за все остальное и все подтягиваем, чтобы решить тьму своей души? Чтобы обеспечить будущее, непредсказуемое для нас, решить свои беспокойства, решить финансовые вопросы, решить какие-то конфликты или переживания. Бежать нужно туда, поэтому здесь пророк и говорит, не должен ли народ обращаться к своему Богу, Спрашивают ли мертвых о живых? Спрашивают ли этих сатанинских служителей о том, где истина и где Божий свет? Спрашивают ли этих служителей тьмы о том, как выйти из этой тьмы и найти свет? Нет, они не знают, они слепые, они ведут за собой слепцов и вместе с ними падают в ямы. Обращайтесь к закону и к откровению, и к Божьему Слову. Если они не говорят, как это слово, то в них нет света. Они никуда не выведут. При самых разумных каких-то поступках, при самых разумных советах, при научно подтвержденных и психологически оправданных, доказанных их личным опытом, они идут во тьму, у них нет света. И будут они бродить по земле. Они будут жить во тьме. И их жизнь будет характеризоваться таким словом, как бродить. От одного к другому, от одной ссадины к другой. Они будут все время окрыляться какой-то новой идеей, какой-то новой иллюзией, что вот здесь выход для моей жизни. Я уже набил шишек, теперь я знаю, сюда не нужно, нужно идти туда. И они бродят в своей жизни. Их душа бродит, не находя успокоения, не находя настоящего счастья, не находя удовлетворения. Дальше смотрите, еще одна характеристика. Жестоко угнетенные. Жизнь во тьме – это жестокое угнетение наших душ. Отсюда жестокое угнетение и развал нас как личностей, наших семей, нас как работников, нас как там, дочерей, матерей и тому подобное. Жестоко угнетенные души не могут родить счастье, не могут родить свет, не могут родить будущность, не могут родить надежду. Жестоко угнетенные и голодные, которые все время ищут, где бы им напитаться от чего-то, они не удовлетворены. Их внутренность не наполнена, они бегают, они рыщут, они все время в поиске, они все время голодны, они все время должны использовать разные вещи, которые не насыщают, но дают хотя бы иллюзию того, что все нормально. Дают хотя бы некую надежду на месяц хотя бы, или, может быть, на полгода, ради которой ты живешь, и у тебя появляется смысл в жизни. Но это не насыщает, они постоянно голодные, и поэтому бродят. И во время голода будут злиться, потому что они опять и опять разочаровываются, злиться будут. Им будет, когда кто-то мешает им идти к их цели, к их желанию, которое, кажется, их восполнит и решит их тьму, они будут злиться на тех, которые мешают. А жизнь вот так устроена, люди мешают, обстоятельства мешают. Они будут хулить царя, политику, экономику, обстоятельства, свою семью, в которой они родились, свою страну, в которой они родились, церкви, в которой они находятся, что угодно, они будут злиться на это, потому что будут видеть, что это все мешает им получить свет. Хотя они ищут тьму и думают, что это свет. И дальше написано, они будут хулить не только царя своего, но и Бога своего. И Бог препятствие. И Бог, почему ты мне дал такого мужа или такую жену? Почему у меня такой ребенок? Почему у меня такое заболевание? Почему я в такой стране вырос? Почему со мной так несправедливо поступили? Почему это и это? Я ищу свет в своей иллюзии, в том, в чем я хочу, как я хочу жить, в своем представлении о счастье, и тогда будет злость и на Бога, который не дает мне все это получить, как я хочу. И взглянут вверх, и посмотрят на землю, и вот горе землю наполняет. И нет никакой надежды другой жизни. И дальше и мрак, густая тьма, кромешная тьма, безысходность. Может быть, не в 14 лет это видно. Может быть, чуть дальше люди проживают, и они видят, что в жизни густая тьма. И просто лучше о жизни серьезно не думать, потому что невозможно думать об этом, невозможно это принимать. К младенцу бежать за светом я не хочу, здесь же густая тьма. И будут повержены во тьму, они упадут в этой тьме, они будут лежать в этой тьме. Они будут по природе полностью сочетаться с этой тьмой. Они будут думать, что они свет, но они будут тьма. Их душа будет безнадежна. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. И вот мы подходим к Рождеству. Несколько слов я еще хочу сказать. Проблема человека не в недостатке солнечного или искусственного электрического света. Проблема человека не в обстоятельствах жизни или в обстоятельствах общества, в котором мы живем. Проблема человека в том, что душа его находится во тьме и тьмой наполнена. Вот проблема. Проблема, что Иисус не просветил мою душу, своим светом не исцелил мою душу. И поэтому я злюсь, поэтому неустройство, и поэтому я брожу по своей жизни. Грех вверг человека во тьму. Грех, вина, война с Богом, безысходность, неустройство, тяжесть на душе, конфликты в жизни, обиды на каких-то людей. неспособность простить, многое-многое еще другое описывает эту духовную тьму души каждого человека. Каждого человека, который не получил спасения во Христе, который не получил примирения с этим младенцем. Более того, те люди, которые получили это спасение, но не растут, не приходят на Голгофу, не приходят к этому младенцу, преклоняясь перед ним, их душа хоть и спасена, хоть и по сути уже насыщена светом, все равно временами заполняется тьмой, и они могут, обретя это спасение, зная Христа, зная истинный свет, жить так, как будто бы света нет, жить во тьме. Духовная тьма – вот главная проблема людей. Можно многое изменить, но не решая проблему духовной тьмы, мы ничего значимого ни своей душе, ни душам других не несем. Не решая эту главную проблему, не решаются все остальные проблемы. Ни семейные, ни экономические, ни политические, ни глобально-мировые. Не решаются эти проблемы. Происходит просто перестановка каких-то вещей, создается иллюзия, вот вроде бы уже все налаживается. Такая иллюзия, кстати, была в начале... В конце 19 века, в начале 20-го, была иллюзия, что мир прогрессирует, много-много разных изобретений, образование выросло, доступность информации, разная мораль в обществах некоторых выросла, в некоторых государствах. Некоторые начали думать, что мир уже облагораживается и становится очень, ну, довольно-таки прекрасным. И это была иллюзия во многих кругах ученых, философов, политиков до того, как Первая мировая война началась. Где ужасы этой мировой войны, которые несравнимы с ужасами Второй мировой войны, которая была там через 30 лет всего. Эти ужасы просто всех шокировали, поразили, на какую низость способны люди. Какая тьма в душах людей, которая вырывается в трудных обстоятельствах. Какое зло в душах людей, которое вырывается наружу, когда очень стесненные обстоятельства. Поэтому главная проблема – это то, что там внутри. Итак, не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел. Есть надежда. Есть решение. Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Может быть, не совсем понятный стих, но о чем идет речь? Земля, которая принадлежала колену Нефалимову в Израиле, это земля, которую в 732 году до Рождества Христова, это за 132 года до этого пророчества, эта земля была завоевана ассирианами, Ассирией. Оттуда началась, это как страница печальной, уже крайне печальной истории Израиля. Ассирийцы завоевали эту часть Израильского царства, потому что тьма в сердцах была. Потому что Бога отвергли, потому что не искали свет в нем. И потом Бог наказывал народ свой, чтобы искали в нем свет. Чтобы не думали, что есть свет помимо Бога. Он дает трудности в жизнь этой страны, чтобы они из духовной тьмы попали еще и в какую-то такую серьезную проблематичность в своей жизни, вот на уровне житейском, когда эта часть страны была завоевана. И оттуда началось такое умоление земли израильской. Более того, почему названа Галилея? Это такая северная часть Израильского царства. Мы читали сегодня, там Иисус родился. Почему она названа языческой? Потому что там, в этом 732 году, ассирийский царь решил выселить иудеев оттуда и заселить ассирийцами. И там поселились язычники, которые жили по всем этим идолопоклонническим, языческим, сатанинским, по сути, обрядам. И поэтому пророк смотрит на эту часть истории Израиля и говорит, вот то место, которое было унижено, умалено, которое было повержено перед язычеством, которое было наполнено еще более ужасной тьмой. Это было в прежнее время, он говорит. Это было умалено. Но дальше написано, народ, ходящий во тьме, лежащий там было, говорил здесь, он ходит во тьме, увидит свет великий. С той униженной земли придет удивительный, мощный свет, который решает главную проблему человечества. На живущих в стране тени смертной, когда вот здесь смерть, от нее тень падает, кромешная тьма и смерть рядом, которая разрушает наши души, разрушает наши жизни, наше общество. Люди живут в этой стране тени смертной. На них свет воссияет, или свет великий. Этот свет придет из этой вот земли, которая была раньше умолена. В Галилее языческой родится младенец, который спасет человечество, который сделает единственный выход из тьмы, единственную надежду для души человека, которой будут прибегать тысячи и миллионы людей, которые в нем найдут спасение все народы. Все люди, которые будут бежать туда, к этому младенцу, преклоняться перед ним, их жизнь будет, в их жизни воссияет свет великий. И он сломит хребет тьмы, он изменит все эти закоулки тьмы нашей души для нашей жизни, и он насытит нас светом. Именно ради этого, именно ради того, чтобы решить эту духовную тьму человека, пришел Иисус. Смотрите, мы читали сегодня Луки 1 глава 76-79. Пророчество об Иоанне Крестителе и об Иисусе. «И ты, младенец, об Иоанне Крестителе, говорится, наречешься пророком Всевышнего». Он был пророком Иисуса Христа. «Ибо предыдешь пред лицем Господа, Бога, приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов». Вот в чем спасение. В прощении грехов. Вот от чего все начинается. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, или свет оттуда с востока, просветить сидящих во тьме». Иисус пришел. «И тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Или в другом месте, в Матфея, в 4 главе с 12 стиха, когда Иисус только-только начинает свое служение, сразу после искушения в пустыне, когда сатана его искушал. Вот дальше что происходит. «Услышав же Иисус, что Иоанн, этот Иоанн Креститель, отдан под стражу, удалился в Галилею, эту языческую, которая была умалена и непочитаема в израильском народе, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, земля Нефалимова. Для чего? Да сбудется реченное через пророка Исаию, то, что мы сейчас с вами читали, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, вот кто они, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: вот свет. Вот он говорит, исполнилось пророчество, я свет для этого, для этой территории, я свет для всего мира. И поэтому с того времени начал Иисус проповедовать и говорить слово, которым нужно понимать, чтобы этот свет попал в наши сердца, перед которым нужно преклониться. Как Иисус явил этот свет? Он проповедовал истину. И вот что он проповедовал: покайтесь, признайте свои грехи, признайте свою несостоятельность перед Богом, свою неспособность спастись или духовно расти. Станьте банкротами перед Ним. Признайте свою вину, разверните свой курс жизни, покоритесь Мессии, покоритесь Спасителю, идите за Ним. В этом решение всех ваших проблем. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Жизнь, в котором Бог есть Царь, которому все покорены. Покайтесь, ибо это наступает на земле. И это наступило сейчас в церкви. Или еще в другом Евангелии, Иоанна 12 глава 46-49, Иисус говорит: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня, то есть тот, который верит в Мою жертву на Голгофе, в Мою жизнь, в Мое заместительное страдание на Голгофе, что Я способен, Я могу простить его, Я могу его изменить, засиять светом внутри. Всякий, кто покоряется этому, то есть верит в Меня, любит Меня, следует за Мной, принимает Меня как своего Господина, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Вот для чего Иисус пришел. И если кто услышит слова Мои и не поверит, не примет их для себя, не соединится с ними, не покорится им, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. На земле Иисус это не делал, он не судил. Дальше смотрите: отвергающий меня и не принимающий слов моих, а это значит не покоряющийся учению его, имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. На суде. Слово, которое я родился и проповедовал, оно его осудит там на последнем суде. Рождество праздновал осуждение себе. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я это говорил. Итак, люди находятся во тьме, и надежда, которая воссияет, принесет свет в их души, это этот младенец. Иисус ради этого жил, только Иисус может решить эту проблему. И это проблема всемирного исторического значения и значения отдельной жизни человека. Без этого решения не решается ничто. Когда я это говорю, я очень ясно понимаю, что для многих из нас это банальная истина. Даже, я думаю, для тех людей, которые еще только ищут Бога, они склонны Мы все, наверное, так были склонны думать, что Иисус – это что-то светлое, что-то хорошее для нас. Что Бог любит нас, что Он хочет благословить нас. Что Он в каком-то смысле за нас. Он простит нас, Он прощает, когда мы к Нему приходим. Это очень, такая очень простая истина. Ну и хочется сказать, ну хорошо, и что из этого? Почему я так подробно пытаюсь разъяснить этот текст? И почему я пытаюсь эту банальную, на первый взгляд, истину так подробно изложить? Потому что, с одной стороны, она очень простая, и ее можно в одной фразе сразу уместить, всю проповедь в одной фразе просто сказать. Почему нужно так долго разъяснять, почему нужны все эти тексты исследовать? Эта истина очень простая, и, к сожалению, она очень легко откладывается в сторону, и мы не понимаем все ее силы и глубины, и поэтому она бесполезна для нас. Как бы, ну я это знаю, что нужно к Богу, что нужно молиться, я это все понимаю. Я как бы и в церковь же тут неспроста, я пришел сегодня, и кто-то может первый раз, кто-то там уже в сотый или в тысячный раз. Но это центральная, она простая истина, но это центральная истина. Если бы Бог сегодня благословил нас, чтобы наши сердца верой могли увидеть мощь и силу, и жизненную, вот живительную силу этой истины. Это кажется так банально, что нужно бежать ко Христу, преклоняться перед Ним, и Он единственное решение наших проблем. Не только решение проблемы ада для нас, но и проблем всей нашей жизни, тьмы наших душ. Но часто мы не прибегаем к Нему. У нас много-много есть разных объяснений, почему не сейчас, почему вот завтра, не в этих обстоятельствах, почему вот это я не могу отложить, чтобы бежать к Нему так. У нас есть много каких-то очень правдоподобных, очень, кажется, ну, подходящих вещей, таких, которые затмевают эту истину. Знаете то, что я видел у христиан, которые много лет жили с Богом и действительно выросли в Нем? Они живут простыми истинами. Они настолько выросли духовно, что стали способными жить простыми истинами. Часто молодые христиане, или, может быть, христиане со стажем, но духовно они остались молодыми. Они очень легко откладывают эти великие истины и не живут ими. Истинная зрелость, духовная глубина и вот эта глубочайшая духовная мудрость заключается в том, чтобы когда тебе трудно сказать, мне просто к Богу нужно. Вот у меня это такой сложный, у меня такая большая проблема, и такие обстоятельства, и эмоции, и это все захлестывает, и тут что-то вот люди, это все влияет, это все так сложно, это у меня есть план, как это все решать, и Библия даже предлагает много стратегий, это все хорошо, это все нормально, я не говорю о бездумной жизни. Вот это все так сложно, что я не могу прийти к простой истине, которая главная. Я не могу сказать, мне так Богу надо сейчас. Мне же ж, вот мне сегодня трудно, я устал, мне накопилась усталость, у меня накопился стресс, у меня сейчас проблема. Это же мне к Богу нужно. Это же мне Бог послал этих ассириян на мою территорию, чтобы они меня мучили, чтобы я понял. Мне к Богу нужно. Свет должен засиять там, где на этой земле умаленной, где никто не ожидает избавления. Откуда? Из Галилеи Избавитель? Не смешите меня. Банально. В Иудее серьезное, в Иерусалиме вершина святости и духовных всяких процессов, и политика, и экономика. Там дела делаются. В какой-то там Назарете вашем, в какой-то Галилее языческой, умаленной, униженной, там ничего доброго там нет. Что оттуда может выйти? И оттуда выходит. Банально. Да я слышал уже это, да это не работает. А там истинный свет. Быть способным увидеть этот свет в младенце, который не излучает никакого величия. Это духовная высота. Быть способным оставить свои дворцы какие-нибудь, свою занятую жизнь и бежать искать Бога – это духовная высота. Люди, как я уже сказал, волхвы из далеких стран восточных пришли, потому что при всей их мудрости, они стали действительно мудрыми, они смогли сказать, вот этот младенец. Они собирают деньги, они бросают всю свою жизнь. Они не жили так, как... Им заняться нечем было. У них были семьи, у них были обстоятельства, у них были проблемы, как у всех. Я иногда думал, люди, когда выходят на пенсию, вот как в молодости, как, вот выйду на пенсию, вот это я займусь уже, и начитаюсь, и там служение. Я смотрю на людей, которые на пенсии. Нет этого. У них работа уже нету, и квартира у них уже есть, и дети уже там армии там, или поженились, уже все устроилось, а они продолжают переживать. Они продолжают беспокоиться, они продолжают возиться со всякими проблемами. У них до сих пор нет времени. Вопрос «время для Бога, искать Бога» – это не вопрос выйти на пенсию или закончить класс, сдать экзамен или решить финансовые проблемы или еще что-то. Это этим не решается вообще. Это вопрос глубокой духовного откровения, благодати от Бога, чтобы сказать «мне нужен Иисус, мне же к Иисусу нужно бежать». Он надежда для моей души, Он утешение, Он пища для моей души, для моей изголодавшейся, утружденной, жестоко удручаемой, гонимой души. Это Иисус. И только когда это решается, я все остальное могу в порядок приводить. Простая истина, но очень-очень великая истина. И я бы очень... Почему я разъясняю это так подробно? Я молюсь, чтобы Бог через эти тексты Писания, в них сила, чтобы Он открыл нашим душам эту банальную истину, чтобы мы сели, и эта простая истина стала для нас великой, чтобы мы сказали, мне к Иисусу нужно. Он мне нужен. Вот решение. Я должен любить Его всем. Я должен бредить им. Я должен жить так, чтобы мне говорили, чтобы все узнавали, что, как помните про апостола, когда узнавали, что они с Иисусом были. Они Его любили. Они Его жаждали. Они им жили, они им бредили, они им говорили, они им дорожили. Евангелие, когда мы читаем, это явление великого Бога. Это явление славного Бога. Это вершина откровения Божьего в Иисусе Христе. Бог открыл себя намного мощнее, чем в разных чудесах, которые были в Ветхом или в Новом Завете. Мы смотрим на этого Христа, и мы удивляем, мы думаем, мы пытаемся понять, что это значит. Все эти тексты, все эти события, это должно увлечь нашу душу ко Христу, оно должно завладеть нашей душой. Мы должны ценить им больше, чем всей своей жизнью. Царство Божие – это царство Бога. Царство Божие подобно человеку, который узнал, где сокровище на поле, пошел и все, что имел, продал и купил эту землю, чтобы завладеть этим сокровищем. Царство Божие – это когда человек забывает обо всем. Все для него меркнет, потому что Бог сияет, и Иисус сияет, и он понимает, вот моя жизнь. Бог меня в моей жизни научил очень много тому, что через многие глупости, тупость мою, посылал мне этих ассириан, чтобы показать мне, вот там, где ты не ожидаешь, там, где ты привык, там, где ты не бежишь туда. Там мое спасение. Оно во мне. В Евангелии, в рожденном младенце, в преклонении перед Богом, в простых вещах, которые я узнал сразу же после покаяния. Он меня учил и мою тупость ломал вот такими трудными обстоятельствами для того, чтобы я знал, нет выхода без Него. Но я знаю, когда я отдаляюсь от Него, мне как раз именно этого больше всего и не хочется. Мне не хочется молиться. Может быть, другим, наоборот, хочется молиться. Мне не хочется. Мне не хочется читать Библию. Чем дольше я делаю промежуток не читать Библию, тем мне труднее ее читать. Тем мне труднее верить, что там для меня утешение. Мне кажется, мне нужно тут отдохнуть, тут отвлечься, тут то. А потом как бы, ну как я ж с Библией, у меня же все нормально. То есть я потом так же сяду и буду, и не получается. И отдохнул, и отвлекся, и то, и все, и пятое, и десятое, и пусть даже все хорошо, а нет сил, нет желания. К этому простому нет желания, потому что это самое главное. Сатана воюет против этого простого. Он прямо сейчас атакует наши сердца. Он не хочет, чтобы мы верили в это. Он не хочет, чтобы мы жили этим. Он не хочет, чтобы мы дорожили этим. Он много может нам предложить. Хотите теологические споры, дебаты? Пожалуйста, устрою и вам. Хотите какие-то великие там достижения? Хотите много быть занятыми? Пожалуйста. Хотите быть мудрее, как решать какие-то проблемы или там, как зарабатывать деньги? Пожалуйста, я вам предложу. Вы, главное, к Иисусу не идите. Потому что вот это все вы можете иметь, и ваша жизнь будет никчемная. Ваша жизнь будет вот такая, как здесь. Угнетенные, голодные, бродят, ходят во тьме. Хотя вроде бы ж по-библейски все. Но Библия же это не Бог. Библия – это средство благодати, которое должна явить нам Христа, должна помочь нам увидеть Бога, должна привести нашу душу к Нему, должна родить жажду по Богу в нашей душе. И если этого не происходит, то тогда эти тексты ничего не меняют. Атеисты верят в Библию и используют разные принципы, но у них душа во тьме. Вот почему я так аккуратно и так старательно пытаюсь предложить эту простую, понятную истину, чтобы она засияла сегодня для нас. Чтобы каждый из нас после проповеди, после поклонения, после этого дня мог сказать, мне ж к Иисусу нужно, мне Его любить нужно, и я в Нем нуждаюсь. Это пища для моей души, Он хлеб для моей изголодавшейся души, Он вода для иссохшей души моей. Без Него тьма, без Него кромешная тьма, без Него нет выхода. без отношений с Ним, без любви к Нему, к истинному, живому Богу. Он личность. Когда мы сейчас говорим о Христе, я не знаю, мы должны понимать сейчас, Он прямо в этом зале. Мы не говорим о религии сейчас какой-то. Мы не говорим о пути самосовершенствования, в которой должна быть доктрина про Христа. Эта доктрина из Библии говорит нам, Он сейчас здесь. И у Него сейчас личностное, персональное отношение к каждому из нас. И каждый из нас сейчас перед Ним находится. И каждый из нас перед Ним празднует Рождество, празднует Его. И Он хочет, чтобы мы верой увидели Его и сказали, Господи, я от всего очень уже устал. Я не хочу больше в это верить. Я хочу бежать к Тебе. Ты мой ответ. Ты свет во тьме моей. И Ты приходишь банально из той земли, от которой я не ожидал. Ты приходишь просто, и кажется, я уже вроде бы эту истину знаю, но я вижу Тебя, Господи, я бегу к Тебе. И поэтому я принимаю решение, каясь в своих грехах, я прошу Тебя о спасении, я бегу к тому, чтобы Ты просветил душу мою, насытил, научил меня решать все остальные проблемы, если моя душа Тобой будет насыщена. Я часто вижу, как люди много-много чем озабочены, они строят великое Царство Божие, но когда я с ними разговариваю, как они его строят, я и в своей душе часто так вижу. Я не вижу там Христа, я не вижу там любви к Нему, я не вижу там трепетного к Нему отношения. Я не вижу, что там вот это главное все. За правильные вещи, за великие истины там люди сражаются, что-то там организовывают, или даже не за это, а за свою шкуру борются и живут. И там нет этого запаха Христа, нет этого сияния. Помните, в Новом Завете написано, что благоухание познания о Христе мы должны являть. Это благоухание, это добрый, это приятный запах для тех, кто хочет покориться Христу. Это то, что должно исходить от нас. Не то, что у нас самая лучшая церковь, мы тут самые правильные, мы тут там то или другое правильно делаем. Мы через все это, если оно правильное, мы к Христу приходим, и познание о Нем благоухает от нас. Для одних запах живительный на жизнь, а для других этот запах о рожденном младенце, умершем потом на Голгофе и воскресшем, это запах губительный на смерть. Он их обличает, он их осуждает, и это спасение для них, если они примут это обличение, осудятся и побегут к нему за спасением. Если нет, то тогда этот запах будет судить их на суде. И Иисус, родившийся на земле, принес благо этим уставшим, утомленным душам, душам, которые во тьме. Смотрите, третий стих. «Ты умножишь народ». Во-первых, ты, то есть речь идет, отец даст сына, который принесет спасение в младенца. Чуть ниже это еще ярче будет видно. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Бог посылает в мир своего сына, чтобы он создал возможность, единственную возможность для решения духовной мучительной тьмы сердец людей. Решение этой проблемы наполняет человека сверхъестественной радостью. Во-первых, умножишь народ – это верность Господа Аврааму. Он обещал ему умножение народа от него, который произойдет. Я не буду углубляться в этом великая истина, великое обетование. Но здесь говорится, что когда этот младенец придет, то он вселит радость в сердца людей. Не строгость, не такое святошество, когда они там сами такие крутые, святые, а всех остальных осуждают. Но когда они будут преисполнены радость от этого младенца, радость от Бога, радость сверхъестественная, которую не может этот мир отобрать, не могут обстоятельства отобрать, не могут никакие проблемы отобрать. И уже с этой радостью, с этой насыщенностью, с этой силой от Христа мы идем во все эти участки проблемные нашей жизни и способны их решать, способны их перестраивать, способны упорядочить это. Но если изначально этой радости нет, если этой насыщенности, если света от Христа нет, мы не способны это решать. И поэтому младенец приходит, чтобы дать нам этот свет. Радость приходит от того, что Бог избавляет душу человека от ярма тяготящего его, от жезла поражающего, от трости притеснителя. Смотрите, это дальше написано. Почему радость будет? Четвертый стих. «Ибо ярмо, тяготившее его, Бог уберет». Ярмо – это то, куда впрягались быки. Это такая рама, которую они должны всю жизнь, некоторые из них проживали, на мельнице ходили по кругу или пахали. Это то, что натирало шею, это то, что было очень тяжело. Бог говорит, эта радость избавит от ярма. Его не будет. Дальше написано, жезл, поражавший его, это бич, которым наказывалась душа человека, его жизнь, это Бог уничтожит. Трость притеснителя, это то, чем управляется эта жизнь человека, который приходит, или обстоятельства, которые притесняют, порабощают, какие-то зависимости, какие-то слабости характера, какие-то злые люди, какие-то враги наши, что угодно, или кто угодно. Его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Что это за день? Это день, который описан в Судьях. В книге Судей в 7 главе описано, как израильский народ, точнее в 6 это написано, он удалился от Бога. Бог воздвиг судью им, то есть лидера, пророка или проповедника, лидера народа Гидеона. И мадианитяне напали на израильский народ огромнейшей армией, как тьма там написано они были. И тогда Бог призвал Гидеона, он собрал армию, они вышли, и тогда Бог сказал, сильно большая армия. И он сделал несколько заданий, которые они сделали, и от армии осталось 300 человек против тьмы, против тысяч, сотен тысяч людей. И он говорит, я не хочу, чтобы моя слава была приписана вашему войску. И тогда они без оружия, они взяли кувшины, окружили это воинство в один момент, разбили кувшины, в них горел огонь, они начали кричать, бежать, и Бог поразил все войско. И радость была сверхъестественная в тот момент. Это была великая, сверхъестественная победа, и такая же радость была. Такой радостью Бог наполняет нас. Такую победу сверхъестественную, неожиданную, непредсказуемую, незапрогнозируемую, не человеками организованную, Бог приносит через Христа. Бог приносит своим светом. Точно так же сверхъестественно Иисус спасает от духовной тьмы каждого, кто начинает верить в Евангелие и покоряться Ему. И дальше написано, ибо всякая обувь воина, то есть перечисляются разные вещи, которые Бог свергнет с людей. Всякая обувь воина во время брани будет уничтожена, и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу и огню. Здесь говорится о втором пришествии Христа. У пророков не было понимания первого и второго пришествия, они видели это вместе. Они не видели это углубление. Они смотрели, видят первое пришествие, тут же второе, а они не видели эту впадину, этот период церкви, в которой мы с вами живем. Поэтому здесь говорится о том, о духовном освобождении, которое мы имеем. Но полное освобождение от всяческого ярма, от всяких негораздев Иисус даст во втором пришествии, когда начнется тысячелетнее царство, и будет мир, и будет благополучие, не будет войн, зла практически не будет, только в некоторых людях оно останется. Поэтому потом еще будет одно восстание, после которого будет окончательный суд. Все, кто не покорились Евангелию, воскреснут и будут отданы озеру Огненному на вечное осуждение. Те, которые верят во Христа, увидели свет от Него, они будут в вечном таком блаженстве с Богом пребывать. И вот здесь как раз об этом говорится, что будет полный мир. И в 7 стихе еще больше об этом говорится. То есть первое пришествие свое на землю через Рождество Иисус сделал все, чтобы освобождать души людей от духовной тьмы. Во второе пришествие, когда уже наступит тысячелетнее царство Христа на земле, Он освободит землю от зла и будет сохранять мир на этой земле. Не будет вражды, поэтому не нужны будут ни обувь воина, ни одежда. И потом уже после тысячелетнего царства будет окончательное освобождение, окончательное правление и окончательное уничтожение зла для тех, которые со Христом. Хорошо, это мы увидели, что люди во тьме, и мы увидели, что свет или дары, которые дарит им младенец. И еще один вопрос. Как Бог избавляет людей от этой духовной тьмы их сердец? Об этом написано в 6 стихе. «Ибо младенец родился нам». «Сын дан нам». В 7 главе, в 14 стихе, здесь же в Исаии, там так написано. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вот дева или девственница в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». А имя Иисус значит, что Бог наш Спаситель. Вот именно в этом спасение. Смотрите, здесь написано, «Ибо младенец родился нам». Не кому-то там, не где-то... как-то там для кого-то, для каких-то там священников, служителей. Но другими словами можно сказать, ибо младенец родился для тебя. Сын дан в этот мир для тебя. Здесь говорится о личных отношениях с Господом. Здесь говорится о личном приходе ко Христу. Здесь не говорится о ритуалах или религии. Здесь говорится о личных живых отношениях с Иисусом, с Богом, который здесь. Которое должно устанавливаться от души человека к сердцу Божьему. Вот в чем спасение. Вот почему тут говорится, тьма Потом говорится, откуда придет свет и многие-многие дары. И почему эти дары? Потому что, или ибо, другим словом, потому что младенец родился нам, вот откуда свет. Потому что сын дан нам, вот откуда свет для нас. Потому что в том, что он пришел в мир, вот надежда для нас. Потому что то, как он прожил свою жизнь, умер и потом воскрес, вот где для нас надежда. Вот где свет для нас, вот где решение наших проблем. В его рождении, жизни, проповедях, чудесах, в смерти на Голгофском кресте, в его воскресении и в его установлении взаимоотношений с каждой душой. В этом выход для нас. Эммануил, Бог с нами. Именно в младенстве, младенце, в этом Иисусе лекарство от тьмы и зла. Только в Иисусе спасение. Для чего Он родился? В чем подвиг Его рождения и Его жизни? Для чего Он, величественный, славный, могущественный, бескрайний Бог, умолился и унизился до того, чтобы стал маленьким творением? Даже не просто человеком, но младенцем, зависимым от других людей. Почему он родился в бедной семье, а не в царской? Почему он родился в хлеву? Почему у него не было колясочки, в которой, или кроватки, в которой бы он лежал, но он лежал в корыте грязном, в котором животные кушают? Почему мир не почтил его? Почему не пришли на поклонение, но более того, Ирод замыслил убийство его, и поэтому убили многих-многих детей, желая убить Христа? Почему Иисус смирился и был бедным в этой жизни? Почему он говорил, мне негде голову преклонить? Мне негде переночевать, другими словами. Я сплю, моя камень, моя подушка. Почему он испытал такое унижение? Почему его же народ его распял? Почему весь мир его распял? Язычники и римляне. Почему он был так унижен? Почему он был так оплеван? Почему его секли? Почему ему вырывали куски с его тела? Почему пронзали ему его голову шипами и вены, из которых струилась кровь? Почему ругались, почему унижали, почему били по щекам первосвященниковские там слуги? Почему над ним издевались и ненавидели его люди? Почему он был распят самой унизительной смертью умирал? Самой мучительной, самой долгой, вот такой продолжающейся мучительной агонией в смерти? Почему он все это сделал? Помните, мы прочитали сегодня, Марии было предсказано, и тебе самой оружие или меч пройдет душу, твоего сына убьют. Ужасным образом. Почему? Потому что нет другого пути на небеса людям, как только через Христа. Никто своей праведностью не попадет в небеса. Все своей праведностью, своей интеллигентностью, образованностью и тем, что не сделали страшных грехов, попадают в ад. Потому что даже те грехи, которые сделали, достаточны для такого вечного осуждения, чтобы Божий гнев вечно горел против людей. И поэтому Иисус пришел, унизился, и Он на кресте взвалил на Себя бремя наших грехов. И Он страдал там за наши грехи. Не просто Он выкупил нас из рабства греху, Он заплатил цену святости Божией, чтобы мы получили спасение, чтобы Ему была засчитана наша греховность, хотя Он греха не сделал, чтобы нам могла быть засчитана Его святость и праведность, потому что в небеса не войдет ничто нечистое, а мы все нечисты сами по себе. Нам должна быть засчитана святость и чистота Христа через покорность Евангелию, через веру, что мы грешники, Бог святой, гнев горит. И что Иисус, Он умер, и Он заплатил должную цену, чтобы гнев утихомирен был, чтобы справедливость была восстановлена, оскорбление, которое мы нанесли Богу и наносим своими грехами каждый день, чтобы это оскорбление было умиротворено, и Иисус умер на Голгофе. Ни один человек это не мог бы сделать. Он Сын Божий, Он Бог, Он это сделал. И поэтому Он победил смерть, Он победил грех, и поэтому Он воскрес, и поэтому Он может всякую душу сегодня, которая бежит за спасением к Нему, может спасать. И Он может радикально изменять жизнь этого человека. Он может действительно из тьмы в чудный свой свет вводить человека. Он может свет там внутри, как природу, давать для человека. И это Он может делать, Он Бог. Вот почему Он пришел на эту землю. Более того, Иисус страдал на Голгофе не просто, чтобы однажды простить нам наши грехи, но чтобы избавлять детей своих, верующих, истинных христиан от греха, избавлять от нелюбви к Богу, побеждать всю тьму, которая поселяется в наших душах. Поэтому Иисус пришел на землю. Поэтому в Нем, в Его подвиге, не просто в Его рождении, но в том, что Он пришел для того, чтобы умереть. Не просто родиться, но чтобы проповедовать и умереть за наши грехи. Это сущность Его жизни, это главная цель Его жизни. На этот час Он говорит, я и пришел, чтобы умереть. Чтобы быть униженным, распятым на Голгофе и понести на себе кару, чтобы Отец Небесный, Святой Бог, излил весь свой гнев и все наказание адское, вечное на Иисуса Христа. В этом Евангелие, этим истинам нужно покориться. Это нужно признать. В этом спасение для души человека. Иоанна 8:12 написано: «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». Кто последует за Мной? Кто не просто зайдет в церковь или будет захаживать? Кто будет каждый день своей душою идти за Христом по Его стопам, и этот Его путь записан здесь, записан в Библии? Тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если мы не следуем за Ним, мы во тьме. Даже если нам кажется, что у нас свет, мы во тьме. И мы увидим, как ассирияне завоюют нашу душу. Мы увидим разрушение нашей души. Мы увидим мытарство нашей души. И мы это видим. Мы это видим периодически. Только мы не хотим платить цену того, чтобы приходить ко Христу и преклоняться, и следовать за Ним. Мы готовы называться христианами, мы готовы говорить о Христе, мы готовы что-то там посещать, куда-то захаживать, мы готовы не делать страшных грехов, но мы не хотим следовать по Его стопам. Мы не хотим нести крест, который нужно нести, мы не хотим платить трудную цену следования по Его стопам. И Он говорит: это недостойные Меня ученики, те, которые хотят идти за Мной, возьмите крест. Придется платить цену дискомфорта, неудобства, а иногда и физической жизни своей потерять, если ты идешь за Ним. А вот этим людям Иисус дает обетование, обещание. Они не будут ходить во тьме, но будут иметь свет жизни. Друзья мои, вы во тьме или вы в свете? Я только очень прошу тех, которые верят во Христа, посмотрите в свою душу. Не отвечайте сейчас банально: я уже спасен, я верю в Иисуса Христа, конечно, у меня свет, вопрос закрыт, мне думать не о чем. Посмотрите в свою жизнь, посмотрите в свою душу. Вы преисполнены Божьим светом или вы преисполнены тьмой? Понять это можно не просто из ощущений своей жизни, хотя и из этого тоже, потому что Библия учит, как тьма работает в нашей жизни, но из того, что здесь написано: кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Если вы видите тьму в своей душе, вам Иисус нужен, и вам нужно идти по Его стопам. Все остальное не решит проблем. Я это себе говорю. Мне нужен Иисус. Я это знаю сейчас. Меньше, чем я бы хотел это знать. Он мне нужен. Празднуя Рождество, я праздную младенец дан мне. Он дан нам. Я могу прийти к Нему. Он с милостью, не с судом пришел. Я могу прибежать к Нему. Какой бы я ни был, сколько бы грехов во мне ни было, я могу прийти, разорвать свою душу перед Ним, сказать: Господи, наполни меня светом. Без Тебя нет света. И я хочу Тебя искать, я хочу Тебе молиться, я хочу насыщаться Твоим словом, я хочу покорять свою жизнь Тебе, я хочу Твоего света. Без Твоего света жизнь – это не жизнь. Жизнь – это тьма. И еще один короткий вопрос, на который мы ответим. Кто же этот младенец, который родился нам? Ибо младенец родился нам, сын дан нам. И вот этот маленький младенец описывается как величественный Бог. Смотрите, владычество на плечах Его. Это знак царственного величия и могущества. Он правитель этого мира. И этот великий правитель унизился, чтобы быть оплеванным своим творением, распятым, чтобы спасти это творение, потому что он любит это творение. Он величественный царь, и этот символ его царственного величия на плечах его. И нарекут имя ему «Чудный советник», глубочайшей мудростью обладающий советник, который может повести нас. Единственный, знающий путь во тьме, единственный, кто может просветить нашу стезю, единственный, кто может вывести нашу душу. Дальше написано: этот младенец – Бог. Он не просто человек. Здесь очень ясно написано: этот младенец – Бог крепкий. Это не просто человек. Это не просто моральный пример для нас. Это не просто первый хороший, замечательный христианин, которому мы должны подражать. Он есть Бог. Это самое величественное чудо. Великий, бескрайний Бог, ограниченный младенец. Дальше написано: он отец вечности, он ее родил. Он ее создал, Он был прежде ее, Он все и все им движется, и все им существует, Он смысл всего, все наполнено им, мы дышим благодаря Ему, наше сердце бьется благодаря Ему, вселенная не разрушена благодаря Ему, Он отец всей этой вечности, всего мироздания, видимого и невидимого. Этот младенец маленький, без веры это нельзя увидеть. Без веры в истину, в авторитетное Божье Слово, в это откровение нельзя увидеть в младенце Бога. Можно увидеть моральный пример, но не Бога. Но Он Бог крепкий. Дальше написано, Он Отец Вечности. Дальше написано, Он Князь Мира. Он Владыка этого мира. И Он сейчас Владыка. Хотя Он позволяет Князю Мира, Сатане, другому князю, который подчинен Ему, сегодня делать много зла на земле. И людям, которые выбирают зло, они тоже его производят. Но наступит момент в тысячелетнем царстве, когда все зло будет сковано, и Сатана будет послан в ад. И потом, когда тысячелетнее царство закончится и наступит вечность, будет абсолютное правление этого князя мира. Оно будет просто везде реализовано и показано. Сейчас своей величественной мудростью и могуществом он позволяет присутствию, позволяет того, что зло присутствует. Седьмое. Умножению владычества его и мира нет предела. Это владычество, я уже рассказал, оно увеличится и будет полностью все контролировать. И мира будет, не будет конфликтов, не будет ничего больного для нас. Нет предела, и это будет на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой. Будет праведный суд, который все расставит на свои места, и отныне и вовеки будет все покорено ему под его владычество, и все, что не покорилось ему в жизни, будет навеки в озере огненном под его гневом, а все, что покорилось ему, каждая душа, будет в свете его. И последняя фраза. Ревность Господа Саваофа совершит это. Бог ревнует об этом. Это его замысел, это его план, не будет по-другому, он совершит историю мира. Мы живем не в истории нашей Украины, при всей нашей любви к ней, или, может быть, не любви у кого-то. Мы живем не под нашим президентом, тем или другим, или не под нашими политическими партиями, не под ЖЭКами. Мы живем в Божьей истории. И эта история не разрушится, и эта история вот так завершится, и это надежда для нас, и это свет для наших душ, это наше ожидание, это наше утешение, и ради этого, ради его плана можно умирать, можно жить, можно страдать, можно веселиться, можно жить в его свете и наполняться его радостью в любых обстоятельствах. Пусть Бог благословит нас, пусть Бог благословит никого из нас не остаться в какой-либо хотя бы тьме после сегодняшнего дня. Пусть Бог благословит нас восхититься им. Пусть Бог благословит нас увидеть в этом младенце крепкого Бога, свет для наших душ. Пусть Бог благословит нашу душу возжаждать и сказать, мне к Иисусу нужно. Пусть Бог сделает так, чтобы мы были такими людьми, которые бы искали Его, которые бы шли с востока, как волхвы, или бросали бы свои стада, как пастухи, или ждали бы, как Симеон или Анна, ожидали этого увидеть младенца, в котором есть надежда для всего мира. Пусть наша душа жаждет этого Иисуса, как Закхей, который унизился и залез на дерево, чтобы увидеть, через толпу увидеть Христа. Пусть Бог благословит нашу душу быть таким, как была Мария, которая сидела у ног Его, а не как Марфа, которая делала очень много. Пусть Бог благословит нас быть такой, как женщина, которая страдала кровотечением много-много лет и истощила свое имение, и она желала хотя бы только прикоснуться ко Христу. Пусть Бог благословит нашу душу быть слепцом, который, когда проходил Иисус с толпой людей, он кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И ему говорили: «Молчи!», а он продолжал кричать. Он знал, где надежда для его души. Пусть Бог благословит нас быть теми прокаженными, которые пришли ко Христу, просили прощения. Пусть Бог благословит теми, просили исцеления, теми, которые вернулись к Нему и благодарили Его за это. Пусть Бог благословит нас быть такими, как этот бесноватый человек гадаринский, который, когда Иисус его исцелил, он говорит: «Господи, хочу идти за Тобой». И когда Иисус сказал: «Нет, Ты должен идти за Мной, пойдя не со Мной в Моей группе, но пойдя в свое селение свидетельствовать», он покорился и по словам Христа поступил. Пусть Бог благословит нас через все эти примеры, просто чтобы мы увидели. Мне к Христу нужно. Мне Господь нужен. И последний отрывок, который я как напутствие нам хочу прочитать, записан в Псалме 106. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и пренебрегали о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего, но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил, безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправедность свою. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Давайте встанем, давайте исполним это слово, давайте петь Бога, давайте славить Его, давайте благодарить Его, давайте преклоняться перед великим младенцем.